вопрос к вам не только как члену общественной палаты, но и прежде всего как человеку, неравнодушному к судьбе лохматиков и пушистиков в нашей стране. Это, домашние животные, имеется в виду. Совсем недавно комиссия общественной палаты по охране здоровья и экологии предложила ввести налог на содержание животных. По мнению членов комиссии, это поможет решить проблему четвероногих бомжей. На фоне этого предложения местные власти отдельных субъектов федерации намерены создать питомники для бездомных животных, которые будут попросту домами усыпления, и отнять таким образом всякую возможность функционирования у благотворительных приютов, существующих на средства сердобольных граждан. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, я подробно, к сожалению, об этой инициативе не знаю, но я вообще считаю, что вот такой способ введения налогов на все, что бы то ни было, мне кажется, это такая неправильная история. Если у меня есть питомец, ведь проблема же не в том, что там деньги, да, я бы пожертвовал деньги на какой-нибудь питомник. Я не готов жертвовать деньги в виде налога, которые будут уходить в какой-то банк, которым будет распоряжаться какой-то чиновник. Вот с этим я категорически не согласен. И, в принципе, я действительно в большей степени поддержал бы идею создания действительно частных, каких-то благотворительных вот таких вот домов и приютов для животных, нежели вот все это замыкать на государственной чиновничьей машине, потому что сами мы знаем, как это все работает и пилится. У нас вообще болезнь государства, то, что когда открывается какой-нибудь новый сегмент общественной деятельности, да, и туда государство, там президент или кто-нибудь там говорит, вот давайте обратим внимание вот на эту сферу деятельности. Выделяется бюджет на это дело, и вместо того, чтобы поддержать уже имеющиеся инициативы, которые есть в стране, да, чиновники начинают строить велосипед, кучу денег тратят на создание чего-то типа нового, хотя на самом деле есть уже люди, которые работают в этой сфере. И на самом деле нормальный чиновник вот должен сначала сделать мониторинг вообще всех общественных движений в этом направлении и поддержать именно их, и строить новые направления на этой базе, а не просто пилить госсредства на какие-то на создание чего-то нового, эфемерного, неработающего, которое просто пышно выглядит.
Как себя чувствовали на докладе у президента? Все-таки, по сути, это для вас немного чужеродная роль.
Где?
На докладе у президента.
Не, на докладе я не был. Это была встреча дружеская, в общем-то. Ну, я периодически пересекаюсь там на разных мероприятиях в общественной палате с различными людьми. Нормально себя чувствовал. Вы знаете, на самом деле, когда мне даже удалось и один на один с Дмитрием Анатольевичем пообщаться именно по проблематике авторского права, и мы с ним там нашли по ряду вопросов общее понимание. Вот я и сейчас продолжаю этим заниматься. Что касается, понимаете, между такой должностью, как президент, она, естественно, обрастает различными людьми, там, служба протокола, какие-то там помощники, вот эта вся история. Если, и, собственно, вот в основном проблемы с этим связаны. То есть, потому что очень много всяких советов, организаций, каких-то вот таких вот оргвопросов разведчиков. Но когда дело доходит до непосредственного общения, все упрощается на самом деле. Потому что, в принципе, это просто одна группа людей, это вообще другая группа людей, и все. Поэтому меня жизнь научила достаточно спокойно относиться вот ко всей этой процедурной свистопляске, которая предшествует таким встречам, и сосредотачиваться на том, что будет непосредственно общение и что мы можем, чем мы можем быть друг другу полезны. Поэтому, то есть, ну, в общем-то, спокойно себя чувствовал и готов еще многократно встречаться, было бы по какому поводу, и лишь бы разговор, из этих разговоров получалось что-нибудь хорошее в результате.
Так, а тут дальше блок вопросов, которые непосредственно, ну, человеческого, личного характера. Значит, позволяете ли вы себе роскошь лениться и ожидать волны, или ощущение нехватки времени заставляет вас постоянно быть деятельным?
Ну, я сейчас пытаюсь выработать такую модель. В принципе, в течение жизни, ну и вообще вот жизнь, современный социум, он нас провоцирует на то, что мы чего-то можем не успеть. Да, вот такая видимость создается, что нужно торопиться, нужно спешить. Но сейчас вот мне тоже становится понятно, что на самом деле все это можно делать гораздо более органично и более сбалансированно, и не пытаться догнать все и сразу. Вот на моей практике я ощутил, что как только ты к чему-то готов, жизнь сама предоставляет тебе какие-то возможности, подводит каких-то людей. В общем, здесь опять же, как мы вот говорили про знания и интуицию в звукорежиссуре, вот в подходе к, вообще к организации какого-то деятельности в жизни, я тоже такой принцип теперь испытываю. И с одной стороны, не нужно сильно отдыхать, с другой стороны, не нужно сильно торопиться. То есть нужно просто быть внимательным, держать все во внимании, в сознании, понимать, чем ты занимаешься. И если какое-то дело начинать вырисовываться перед тобой, о котором ты мечтал, нужно, естественно, как-то сконцентрироваться в большей степени. Если ты сам чувствуешь, что какое-то прозябание, вот такой момент, значит, сейчас время подумать, пофантазировать, проанализировать какие-то свои идеи, чтобы потом дождаться времени и обстоятельств, которые придут, когда эти идеи будут реализовываться. Это такой волнообразный, почти природный процесс на самом деле. И вот на своем жизненном опыте я могу сказать, что мне так комфортнее, чем находиться все время в какой-то в погоне за чем-то.
Довольны ли вы своей жизнью? Может быть, хотели бы вернуться в прошлое и что-то изменить? Или наоборот, вернуться, чтобы прожить какой-то момент еще раз?
Ну, вернуться, чтобы прожить момент еще раз, всегда не поздно, потому что он же у нас остается в памяти, в переживаниях. Поэтому все моменты, и позитивные, и негативные, они все с нами. Вот. И такой ностальгии, чтобы вернуться, еще что-то прожить, вот в ней просто у меня нет необходимости. Ну и что касается вообще настроя на жизнь, я не живу ни вчерашним, ни даже сегодняшним днем, я живу днем завтрашним, мне нравится мечтать, мне нравится ждать от жизни приключений, тем более, когда этот процесс уже осознанный, когда ты понимаешь, что ты можешь сделать, и когда то, что жизнь тебе предлагает, ты трезво оцениваешь и правильно распределяешь свои усилия. Поэтому я радуюсь жизни, я живу надеждой такой. Надежда, в слове надежда тоже есть какая-то такая обреченность, да? Надежда подразумевает присутствие таких нехватки чего-то, да, и ожидание того, что это когда-нибудь появится. Вот. Поэтому слово надежда может быть не самое удачное в этом смысле. Скажем так, я готов к сюрпризам жизни. Я ценю жизнь, я люблю ее, и я не жалею ни о чем, чтобы я сделал, что я сделаю и что происходит сейчас. Жизнь моя мне очень нравится. И здесь не могу сказать, что каждую секунду счастлив, да, по человеческим меркам, но по каким-то другим меркам я чувствую, что моя жизнь на месте, что жизнь – это великая вещь, которую нужно ценить и стараться проживать каждый день осознанно, не транжиря его. И если даже в нем ничего особого не происходит, просто с благодарностью понимать, что у тебя есть такая счастливая возможность жить на планете Земля.
А какой последний концерт вы посетили в качестве зрителя и вам понравилось?
Какой последний концерт? Последний концерт? Я уже забыл, куда я ходил.
Земфира?
Так, а еще куда? А, самый последний, это я на Мумитроле сходил, вот в Олимпийский. Ну, я ожидал большего, скажем так. То есть по музыке все понятно, да, но как-то мне показалось, что программа была построена несколько скучновато. Может быть, это просто не мой стиль, но поскольку я недавно все это сам готовил, проходил все эти Олимпийские, мне показалось, что можно было бы сделать более... более насыщенно и более творчески подойти к этому. Мне показалось, что такое есть несколько сумбура, нестыковка такая и такая расхлябанность, как мне показалось. Ну, с другой стороны, опять же, только мои требования. Может, это я говорю, как бы я свой концерт делал. Может быть, группа Мумитроль все устраивает, и может быть, их фанаты все устраивают. Ну, по звуку все было хорошо, были прикольные видеоэффекты сделаны, там из Голландии какие-то художники приезжали. Мне понравилась эта история. То есть мне не понравилось именно как был составлен концерт, потому что «Птица Зул» вышла без объявлений, без всего. Мало кто знает, что это сольный проект, как гитариста это зовут, Юры Цайера, да, давнишний. Я причем сводил 6 композиций еще с Свердловских годов, 90-91, наверное. Это, и они именно всех их играли. То есть, опять же, мне жалко было, что ничего нового «Птица Зул» за все эти годы не сочинила. Ну, в общем, как-то такое ощущение. Вот, такое немножко спокойное. Ну, а в принципе, на Мьюз надо сходить, потому что я так знаю, что они там full production везут, ну так все круто там у них должно быть.
А когда вы садитесь за компьютер, какой сайт вы открываете в первую очередь?
Ну, у меня домашняя страница, Google поисковик. Сам открывается.
А, так, смотри, последний блок, я несколько вопросов философского мировоззренческого характера. Как по-вашему, есть ли жизнь после смерти и какая она, на ваш взгляд?
Жизнь есть всегда, и до, и после смерти, и во время жизни. Вообще, я придерживаюсь точки зрения, что жизнь никогда не заканчивается, она меняет свои формы. И я убежден, что кроме формы человеческого существа, в нас есть еще что-то. Я воспринимаю сейчас себя как человека, да, как человеческое существо, как соединение формально человек, гомо сапиен, существа, который проживает как одного представителя вида на планете Земля, с одной стороны. С другой стороны, как совокупность внутренних ощущений, которыми я живу. То есть то чувство сознания, которым я являюсь. То, что, собственно говоря, то есть я живу в форме человека на планете Земля, и я внутри себя вот это ощущаю. И вот это я, внутреннее ощущение себя, вот оно никуда не заканчивается. Человек может закончить жизнь. Но вот это внутреннее ощущение, оно потом из человеческого тела выходит и каким-то образом трансформируется. Вот. Ну, даже поживем, узнаем, как это все выглядит.
Как вы относитесь к всеобщей полемике по поводу апокалипсиса в 2012 году? Что думаете по этому поводу сами?
Ну, конечно, как и все пророчества, все эти вещи снабжены сейчас очень большим количеством страхов, значит, катастрофичности и всего остального. С моей точки зрения, не будет все так катастрофично, и понятно, что действительно, и уже наукой доказано, что планета и Солнечная система проходят через определенные специфические уникальные космические условия, которые выражаются, во-первых, в пересечении Солнечной системы экватора галактики, а с другой стороны, изменением угла наклона земной оси в связи с прецессией земной оси. Вот. Это говорит о том, что заканчивается одновременно два цикла. Один цикл касается непосредственно планеты Земля и Солнечной системы, а другой более масштабный, галактический. Понятно, что к этому циклу привязано то, что астрологи называют изменением эры, да, из эры рыб в эру водолея. То есть за всем этим стоит конкретное изменение условий существования Солнечной системы и планеты Земля в частности. Планета Земля попадает в новые энергетические условия. Эти новые энергетические условия будут способствовать тому, что они будут воздействовать на каждое живое существо на планете Земля и на саму планету в целом. Значит, в крупном масштабе воздействия мы эти уже сейчас видим в виде учащенных землетрясений, извержений вулканов, погодных катаклизмов. Все это свидетельствует о том, что планета уже начинает перестраиваться и претерпевать серьезные изменения. Те изменения, которые претерпевает человеческое существо, а также представители всех остального животного мира, да, они менее очевидны, потому что они происходят где-то внутри. То есть я знаю, что сейчас меняется физиология человека, я знаю, что сейчас люди в большей степени задумываются о том, а так ли вообще человечество живет. Посмотрите, насколько популярны сейчас такие фильмы, как «Дух времени», «Секрет». Насколько больше людей начинает задумываться о том, а стоит ли вот гнаться вообще за какими-то кредитными машинами, домами, и все ли это на самом деле то, что нужно для счастья человека. Может быть, счастье заключается в чем-то другом, может быть, счастье заключается в ощущении себя полезным, нужным, равновесным, в ощущении спокойствия и добрососедства со всеми остальными людьми и странами. И я вижу, что очень много людей об этом начинают сейчас задумываться, равно как меня радуют процессы у нас в стране происходящие. И вот сейчас, с одной стороны, кажется, как будто количество негативной информации все увеличивается и увеличивается, да? Вот куча этих передач, там, ЖКХ, про чиновников, про несправедливость, про вот эти вещи. Но я замечаю, что вот этот момент переломный наступил, когда люди не просто относятся к этому как к очередной порции какого-то негатива, который на них телевидение вывалил, да? А эти программы в большей степени и люди внутри них начинают учиться в большей степени отвечать за свою жизнь. То есть люди начинают понимать, что они должны брать ответственность на себя, за себя и на себя. То есть, что нельзя переложить просто на правительство, на президентов, на еще кого-то свою жизнь и думать, что за тебя кто-то сделает. И я вижу вот во всех вот этих вот вещах проявление вот этих процессов. Проявление процесса, когда люди потихоньку начинают осознавать, что они должны быть в полной степени хозяевами своей жизни. И для этого им требуется учиться быть взаимокоммуникабельными, взаимоуважительными, быть ответственными, быть нерасточительными, уважать окружающую среду, жить в равновесии с ней. Вот я вижу вот, движение в эту сторону. Собственно говоря, а это и есть тот самый вектор, который может привести к развитию новой цивилизации на планете Земля. Цивилизации свободных, уважающих друг друга и мир, в котором живут люди.